Здравствуйте, друзья. В Москве 15.00. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Радионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов. И персонально ваш сегодня заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Рад приветствовать аудиторию «Живого гвоздя». И рад возможности к ней опять обратиться и поговорить о наболевшем.
Да, и вы, дорогая аудитория, тоже обращайтесь к нашему гостю Борису Лазаревичу, задавайте свои вопросы в чате трансляции, и, может быть, попозже мы к ним перейдем. Вчера в Ельцин-центре отменили презентацию книги правнучки бывшего главы СССР Нины Хрущевой, Никиты Хрущева в вождении системы. Вот эта книга, друзья. Я обращу ваше внимание. Сегодня должна была пройти эта презентация в Ельцин-центре. Ее отменили по доносу очередному, да? Но мы уже привыкли к этому. Тем не менее, если вы хотите прочесть эту книгу, то заходите на сайт shop.diletant.media, где книга по-прежнему есть. И все-таки мы надеемся, что презентацию удастся провести где-то в другом месте. Сайт shop.diletant.media, друзья, с автографом Нины Хрущевой. Вот такая вот книга огромная по вашим заявкам, которые вы оставляли Алексею Алексеевичу. Она есть до сих пор на сайте. Заходите, приобретайте. Таким образом вы сможете помочь каналу «Живой гвоздь» дальше выходить в эфир и общаться с интересными людьми. И как раз с Борисом Лазаревичем мы хотели продолжить книжную тему. Как выяснилось, что издательство «Эксмо» закатало в пленку с маркировкой 18+, пьесу «Дракон» Евгения Шварца. Известная пьеса. Напишите, друзья, в комментариях, кто читал ее. Я уверена, что кто не читал, все смотрели фильм по пьесе «Убить дракона». Вот тоже знаменитый. Как вы можете это прокомментировать? Чем опасна эта книга Евгения Шварца для наших властей?
Я начну с хорошего. Вот, знаете, есть такое понятие «эффект Стрейзанд». Я думаю, что те, кто нас слушает, тоже об этом знают. Что как только что-то пытаются запрещать, к нему резко усиливается интерес. Когда я был подростком, это было, к сожалению, довольно давно, мы всеми правдами и неправдами пытались попасть в кино на фильмы, где было написано «Детям до 16 лет вход воспрещен». При этом потом, когда удавалось попадать, выяснялось, что это все было совершенно невинно, даже по меркам тех лет, а уж о нынешних я и не говорю. Но интерес был колоссальный. Вот, может быть, поскольку я знаю, как устроена подростковая психология в этой части, маркировка 18+, заставит какое-то количество подростков прочитать «Дракона». Может быть, не только «Дракона», а другие пьесы Шварца, «Голова короля», «Тень», «Обыкновенное чудо».
Все очень актуально. Потому что
великий сказочник Евгений Львович Шварц, пьеса которого я очень люблю, он был гений, потому что он все предвидел. Вот «Дракон» – это такая пьеса, которая была написана 80 лет назад. 80. Великая Отечественная война, 1944 год. Шварц, конечно, писал совершенно антифашистскую пьесу, но он был настолько талантлив, что пьеса получилась антитоталитарная. Вообще о жизни в тоталитарном государстве, где господствует страх, где дырявые души, прожженные души, мертвые души, где все покорны дракону в подавляющем большинстве, где только ничтожное меньшинство рискует помочь тому, кто хочет с этим драконом сразиться. А самое главное, о чем Шварц тогда написал, и это было очень горькое пророчество, потому что он считал, наверное, что он сказочник, и мы когда-то считали, что он сказочник, а оказалось, что он пророк о том, что будет, когда дракон будет повержен, что то, что раньше нагло забирал дракон, окажется в руках лучших людей города, что покойник воспитал жителей так, что они возьмут любого, кто возьмет вожжи, и о том, что работа предстоит мелкая, уже вышивание, в каждом из них надо убить дракона. Это та работа, которая так и не была сделана после того, как в начале 90-х не стало того тоталитарного коммунистического дракона, под властью которого мы жили много лет. И я хочу попросить тех, кто нас смотрит, во-первых, перечитать «Дракона» тоже. Во-вторых, посмотрите, пожалуйста, дорогие зрители и слушатели, у меня вот 2 часа назад на сайте «Новой газеты» как раз появился мой большой текст про эту историю с подробными цитатами из «Дракона», о том, что, конечно же, это страшная Крамола по нынешним временам, и эта маркировка 18+, это не потому, что в пьесе есть одна единственная сцена, где Эльза перед боем с драконом целует рыцаря Ланселота. Это, собственно, единственное романтическое, что в этой пьесе есть. Вряд ли из-за этого поставили маркировку 18+. Может быть, перечитали пьесу и ужаснулись тому, насколько это современно все выглядит, насколько это феерически, потрясающе актуально. И
а можно я...
Я надеюсь, что этот нелепый запрет привлечет внимание как раз тех, кто, может быть, до этого «Дракона» не читал.
Вот, как раз процитирую из вашей статьи, вы тут приводите цитаты из пьесы «Дракон». «Мои люди очень страшные, таких больше нигде не найдешь. Моя работа, я их кроил. Я их, любезный мой, лично покалечил. Как требуется, так и покалечил. Человеческие души очень живучи. Разрубишь тело пополам, человека калеет. А душу разорвешь, станет послушней. Да, и только». Да, и, собственно говоря, мы сегодня наблюдаем.
Вот это про нас.
Да, то, как пытаются людей сломать.
Прежний... жизни. Я это все видел во времена правления советской коммунистической власти. И когда-то, 30 с лишним лет назад, мы надеялись, что все это уже навсегда позади, оно все вернулось. И вернулось оно именно потому, в том числе, что не получилось убить дракона в душах. Потому что в душах так и остался страх. И потому что та свобода, которая досталась практически даром, иммунитет к этому страху так и не смогла создать у большинства людей. Свобода, которая достается почти даром, за нее потом не очень хотят бороться, к сожалению. Поэтому выяснилось, что так легко оказалось впоследствии ее отнять, эту свободу. Но знаете, это не единственная книжная история. Вот буквально перед эфиром я получил феерическое известие.
Так.
В моем родном Петербурге в магазине «Буквоед» на Народной улице мой товарищ и ученик Александр Балаян купил сборник стихотворений Булата Акуджавы, на котором наклеена этикетка, что настоящий материал там произведен и постановлен иностранным агентом Б. Акуджава. Это вообще как? Булата Шаловича посмертно произвели в иностранные агенты?
Ну, видимо.
Это хотелось бы считать какой-то такой неудачной шуткой продавцов, но это страшно же на самом деле. Понимаете? Потому что когда уже на таких книгах появляются такие наклейки, это ведь сегодня клеймо врага народа, фактически. Это людям, которые приходят в магазин, им дают понять, что вот это тоже враг народа. Угу. Думайте об этом, когда покупаете его книги.
Да.
Я обязательно постараюсь выяснить руководство «Буквоеда», что это еще им ударило в голову, что они такой наклейкой снабдили книгу почти 3 десятилетия назад скончавшегося Булата Шаловича, и уж точно он никакой не иностранный агент, и точно посмертно этот статус, слава богу, пока еще не присваивается. Я говорю, что ключевое этому слову «пока», потому что всего можно ожидать от товарищей, которые у нас заседают в Государственной Думе и генерируют одну людоедскую инициативу за другой. Но наклейка на книге Акуджавы, это, я вам скажу, дорогого стоит.
Да, стоит также отметить о приговоре вчерашнем, который был Никита Журавеля, этого парня, который сжег Коран, и его теперь судили за госизмену на какое-то огромное количество лет. Вот да, сейчас 13 лет и 6 месяцев строгого режима по обвинению в государственной измене. Ему назначили, напомню, что его и избил родственник Кадырова, Адам, сын точнее. Все это было на камеру, и теперь вот его посадили на 13 лет и 6 месяцев. Это просто колоссальный срок за государственную измену. Вы регулярно проводите и вечера писем, политзаключенных и так далее. Есть ли какая-то связь с Никитой Журавелем?
Знаете, я не знаю, есть ли конкретно у моих коллег связь с Никитой Журавелем. Надо будет обратиться к нашим коллегам из Волгограда. Он ведь, по-моему, из этого города родом, если я ничего не путаю. Но мы действительно постоянно проводим такие вечера. Мы проводим их в конце месяца в очень многих городах страны. Вот завтра, 27 ноября, такой вечер в Петербурге будет, в офисе Петербургского яблока.
Тут как раз смотрят наши зрители из Петербурга. Приходите, пожалуйста, да.
Да, вот, пожалуйста, приходите, потому что очень много людей к нам приходят, и можно написать письма и открытки очень многим политическим заключенным. Их ведь сейчас, по оценкам правозащитников, число уже где-то около 800, как минимум, тех людей, которые сидят по политическим статьям, которые осуждены на самом деле вовсе не за то, что они совершили, осуждены, как правило, по крайне сомнительным обвинениям и крайне сомнительным основаниям, а на самом деле за то или иное несогласие с властями, за то, что они не соглашаются с тем, что происходит. И можно прийти в наши офисы и в Петербурге, и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Пскове, и в Петрозаводске, и в Москве, и в других городах, и написать письма и открытки любому из политзаключенных. Мы обычно стараемся заранее готовить там несколько десятков плакатов с короткой информацией о политзаключенных, с тем, кто они, за что они осуждены. В Петербурге сейчас мы просим просто написать им письмо и открытку, мы сами снабдим ее адресом, место, где находится этот человек, и ему туда перешлем. Очень важно, что мы получаем от них ответ. Вот помните, в этом году был такой очень серьезный обмен, когда 16 политических заключенных наших вышли на свободу, ну, почти со всеми. Очень важную вещь пишут практически во всех этих письмах, которые мы получаем из СИЗО, из колоний, что письма с воли помогают сохранять силы, мужество, надежду на то, что все это когда-то закончится. Это та ниточка, которая чрезвычайно важна для политзеков, лишенных свободы. Я, как правило, участвую тоже всегда в этих вечерах и всегда говорю моим коллегам и тем, кто приходит на эти вечера, приходят не только члены Яблока, конечно, приходят очень много обычных петербуржцев, что мы не можем пока освободить этих людей. Но мы можем о них не забывать. Мы можем поддерживать вот эту их связь с волей, которая помогает им сохранять силы.
Да, и не сломаться, это чего как раз хочет дракон.
Конечно, ибо там цель дракона заключается в том, чтобы лишить воли, внушить вот такую выученную беспомощность. Все бесполезно, там дракон будет всегда. Надо сидеть тихо, не высовываться, стараться его не разгневать лишний раз. Да. И тогда, может быть, удастся уберечься от его пасти.
Борис Лазаревич, здесь Ира Быкова пишет, год дракона скоро закончится. Знак ли это? Вообще, вот вы сейчас смотрите за новостями, что происходит, эскалация со всех сторон. С одной стороны, этот Орешник, да, по Днепру, с другой стороны, разрешение бить дальнобойным оружием по Курской, Белгородской области. И это некоторые считают эскалация перед перемирием каким-то, эскалация перед деэскалацией. Или какие есть варианты развития событий, на ваш взгляд? Сегодня. К концу года все закончится, вот как год дракона пройдет, как нам тут Ира Быкова пишет. Или не стоит ожидать, не знаю, скорейшего какой-то, ну, развязки или хотя бы, ну, каких-то соглашений?
Знаете, Женя, я, к сожалению, не наделен искусством точно предсказывать будущее. хотя очень бы хотелось бы уметь это делать, я не знаю, что будет дальше, я могу сказать, что бы я хотел, чтобы было дальше. И, конечно, я бы хотел, чтобы этой эскалации не было,
Но она уже
потому
есть,
что это
да.
очень важно. Она двусторонняя. Каждый шаг с одной стороны вызывает новый шаг с другой и так далее. И все более и более увеличивается напряжение, все более и более растет опасность, может быть, даже уже ядерного столкновения. Это серьезно, это не шутки. Об этом, кстати, регулярно говорит и пишет. Вот вы пригласите его как-нибудь на живой гвоздь, наш коллега по яблоку, один из крупнейших специалистов в стране по вопросам вооружений, разоружений и прочего, академик Алексей Арбатов, член
Спасибо.
политкомитета «Яблоко» и очень крупный специалист в этой сфере, значит, признанный специалист. И он считает очень серьезной ядерную угрозу. Он призывает не относиться так вот свысока и поверхностно ко всем этим разговорам, призывам, которые звучат почти каждый день, не стали уже какими-то обыденными. Мы читаем каждый день, вот там какой-нибудь очередной депутат или пропагандист опять призвал там шарахнуть ядеркой, а какой-нибудь крупный государственный деятель в очередной раз пригрозил, что мы это сделаем, и все это у нас есть, и мы это можем применить. Это все создает крайне опасную обстановку. Потому что людям начинает казаться, с одной стороны, что это неизбежно, с другой стороны, а может быть, это не так уж и страшно. Вот мы применим там не стратегическое, а тактическое ядерное оружие, подумаешь,
Ограниченное.
локальное применение, ничего особенного. Хочется, я когда это читаю и слышу, сказать, вы с ума там посходили, вы бы опомнились бы немножко. Даже и тактическое ядерное оружие создаст страшные последствия при его применении. Вот не нужно думать, что это что-то такое небольшое, не очень опасное, в отличие от оружия стратегического.
Да. Борис
Вы сейчас
Лазаревич,
на экране
сейчас...
замечательную картинку показываете, да.
Да, как раз сейчас вот Миронов на экране. Вы все-таки видите, да, теперь наши картинки. Просто это же это про нормализацию, ту самую. Нормализацию вот этих вот ударов. И даже какие-то шутки
Конечно,
шутит.
вот
Володин
это
говорит, какой молодец,
страшно на
дескать,
самом
Миронов.
деле.
Всем
Это
журналистам нужно брать с
нормализация.
него пример, говорит Володин.
Ну, знаете, я хорошо помню, вот ровно в таком же интерьере Сергея Михайловича Миронова с кувалдой, когда он говорил, что мы тут тоже бойцы-вагнеровцы, только на парламентском фронте, и мой друг Евгений Пригожин, и прочее, и прочее. Но, правда, после мятежа Пригожина какое-то время он примолк слегка насчет кувалды и моего друга. Но теперь у него другой образ. Знаете, это было бы смешно, если это не было бы противно. Потому что, когда люди радуются применению столь серьезного оружия, когда люди радуются эскалации, когда люди радуются тому, что несет жертвы разрушения, сами, обратите внимание, ничем не рискуя. Сергей Миронов, как его товарищи по фракции «Справедливая Россия», как и другие думские депутаты, они вовсе не в окопах, они не на фронте. Никто из них своей драгоценной жизнью не рискует ни в чем. Они хотят, чтобы эти жизни отдавали бы другие совсем бы люди, и другие бы люди бы гибли. Ну, конечно, это просто акт проявления верноподданнических чувств. Вот такая фотография, вот в такой вот футболочке. Завтра изменятся времена, он другую футболочку наденет.
Абсолютно.
И остальные все тоже. Но, понимаете, ведь проблема в том, что мы имеем дело давно уже в лице Государственной Думы вовсе не с законодательным учреждением и не с представительным, как положено. Мы имеем, по сути, такой отдел президентской администрации, где получают команды или сигналы, их выполняют немедленно, исполняют любые пожелания. Называть это парламентом я лично не могу. Единственное, на что они способны, это регулярно выступать с инициативами что-нибудь еще запретить. Вот если в любом поисковике набрать слова, значит, «Государственная дума предложила», я думаю, следующее слово автоматически система поставит «запретить».
Вот,
а далее по списку.
Да, но сегодня, наоборот, хотят разрешить или отменить запрет. В Госдуму внесли законопроект об отмене запрета движения «Талибан». А группа сенаторов-депутатов внесли
да,
законопроект.
Я слышал эту замечательную, в кавычках,
да,
эту новость.
О временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. И по задумке авторов, у властей появится возможность временной приостановки статуса террористической организации, если она, внимание, прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. И как раз вот накануне Сергей Шойгу прилетел в Афганистан, где обсуждал с талибами экономическое сотрудничество. И вот после этого такая инициатива появилась в Госдуме. И, скорее всего, да. Его отменят. В Киргизии и в Казахстане это уже сделали.
У меня сразу возникает вопрос. Когда эта инициатива будет обсуждаться, всех женщин-депутатов они выгонят из зала заседаний?
Хороший вопрос.
В соответствии с теми представлениями, которые считают нормальными Талибан, пока еще запрещенный в Российской Федерации, я подчеркиваю.
Да.
Я подчеркиваю, что пока еще он запрещен и не исключен из списка террористических, но это абсолютно не мешает как минимум 2 года их принимать, в том числе в Петербурге на экономическом форуме, с ними здороваться, с ними общаться. И обратите внимание, уважаемые зрители «Живого гвоздя» и слушатели, ничего не слышно о том, чтобы кто-нибудь из тех, кто с ними общается, их принимает, с ними сотрудничает, был привлечен к ответственности за это, который, между прочим, полагается по закону до сих пор. Ведь ничего же с ними не происходит. Вот пока еще Дума же не приняла этот закон, правда?
Нет.
Это означает, что формально не то, что Сергей Лавров, вообще любой из российских чиновников, депутатов, губернаторов за любое общение с этой организацией может быть привлечен к очень серьезной ответственности. И тишина, потому что все прекрасно понимают, что это, как когда-то, по-моему, господин Лавров сказал, что это вменяемые люди, добавлю, вменяемые люди, пока еще запрещенные в Российской Федерации, опять же, ключевое слово «пока». Но ведь это же ровно то же самое, что было еще в советские времена, потому что, вот я напомню, те организации движения, которые так почти все цивилизованные страны мира считают террористами, такие как Хамас или Хизбалла, Российская Федерация вообще не считает террористическими. Они у нас не внесены в этот список. Лидеров Хамаса можно принимать в Москве на высшем уровне. Можно публично сетовать, когда ликвидируют кого-нибудь из главарей Хизбаллы. А в том, что это террористы, я не думаю, что сомневается кто-нибудь из тех, кто смотрит сейчас и будет смотреть наш эфир. Но Россия их не признает террористами. Талибан до сих пор признавала. Но поскольку надо с ними общаться, поскольку надо общаться с властями Афганистана, а там теперь они власть, то значит, скажем, что они у нас уже не террористы вовсе. Только, опять же, я попросил бы присмотреться к тем порядкам, которые они там насаждают. И эти порядки заключаются не только в нарушении прав женщин, а во многом другом. Это же абсолютное средневековье. Вот мы что, хотим нормально взаимодействовать с этим средневековьем? И в то же самое время люди получают по политическим статьям там тяжелейшие приговоры.
За оправдание терроризма, кстати, очень много статей политических.
Конечно. Я вот напомню такую вещь, между прочим. Журналистка Надежда Киворкова сидит в СИЗО по обвинению в оправдании поддержки терроризма, в том числе за то, что она что-то написала про Талибан. Поскольку там Талибан в списке террористической организации. Так вот, она сидит за это в СИЗО, а министр иностранных дел едет с ними общаться. Их хотят пересключить из списка террористов. Так, может быть, первое, что надо сделать, это Кеворкову выпустить там немедленно и закрыть там дело против нее.
Ну вот,
На хате это уже не происходит.
да, Борис Владимирович, извините, пожалуйста, я процитирую Максима Шевченко, который в своем... А, нет, это даже он сделал репост Калоя Ахильгова, адвоката Надежды Киворковой. И вот он пишет, что в Госдуму внесли законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных списков запрещенных в России, и так далее, и так далее. И это значит, что по делу Надежды Киворковой эпизод с упоминанием Талибана отпадает, и останется лишь один нелепый эпизод с перепостом текста Орхана Джамаля. Самый долгожданный для меня законопроект. Ну, то есть адвокат Надежды Киворковой предполагает, если этот законопроект будет принят, если действительно организацию вынесут из перечня террористических, то тогда, возможно, и Надежду Киворкову, ну, вряд ли оправдают, конечно, сейчас это не принято, но хотя бы, может быть, обойдутся минимальным наказанием в виде штрафа по этой статье.
Знаете, мне бы хотелось, чтобы Надежда Киворкова была на свободе. Мне чрезвычайно не близки взгляды Максима Шевченко, там скажу прямо, по очень многим вопросам. Я читал статьи Надежды Киворковой, тоже с очень многим там я не согласен, но для меня очевидно, что обвинение в ее отношении, оно надуманное же абсолютно. И напоминаю, что по той же самой статье о якобы оправдании терроризма были отправлены в тюрьму Женя Беркович и Светлана Петричук за пьесу абсолютно как бы антитеррористического характера и как раз направленную против терроризма, где рассказывается, как это страшно, когда люди попадают в сети террористических организаций, пьесу, получившую там две золотые маски. Я почему про это еще хочу напомнить, что там ведь было абсолютно необоснованное обвинение. Оно было полностью разбито независимыми экспертизами. Там не было ни одного вообще свидетеля обвинения, который мог бы сказать хоть что-то вменяемое. А наоборот, многие свидетели обвинения, по сути дела, давали показания в пользу подсудимого.
Но были деструктологи.
Огромная общественная кампания была в их защиту. И ничего не помогло. Их приговорили там, к шести, если не ошибаюсь, там, годам там, тюремного заключения. Вот несколько месяцев назад я был на прощании с бабушкой Жени Беркович, замечательной петербургской писательницей и правозащитницей Ниной Семеновной Катерли. Мы с Ниной Семеновной были дружны лет 30, наверное, если не больше. И она так и не увидела там Женю вот до своей кончины. Но зато вот Женю ее тайком ее привезли на похороны Нины Семеновны, ей там дали проститься с бабушкой, в присутствии только там двух-трех близких родственников, нас всех, пришедших на прощание, долго не пускали в зал прощания, потом выяснили, что в этот момент привозили там Женю, но, слава богу, там Женя успела увидеть ее мама, Лена Эфрос, которая тоже хорошо очень знает, там дочь там Нины Семеновны. Вот Нина Семеновна так и ее не увидела. До самого приговора, и это было страшно абсолютно, что же было совершенно необоснованное дело. В общем, обратите вот внимание,
да.
Если окинуть взглядом все политические дела, которые есть в стране, по всем этим статьям о фейках, о дискредитациях, ведь там же ничего нет. Там нет в решениях судов, а я многие из этих решений читал, самого главного, там нет оценки доказательств. Там вообще игнорируются любые доказательства. Там постулируется, я бы сказал, презумпция истинности точки зрения государства. Вот государство что-то сказало, в том числе о ходе спецоперации, а все, что от этого отличается, это все фейк. И за это можно посадить на много лет.
Да, я бы
и
хотела...
ничего не помогает, суды не прислушиваются ни к каким
абсолютно
аргументам, не оценивают никакие доказательства, а просто тупо штампуют то, что им приносят то, там, следствие и прокуратура.
Да, для наших зрителей я хотела напомнить, что 16 декабря в 10:00, это в следующем месяце, в апелляционном военном суде назначено судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на приговор в отношении Жени Берковича и Светланы Петричук. То есть будет апелляция 16 декабря в 10:00. Апелляционный военный суд. Это в Москве, поэтому... Кто сможет, кто хочет, то приходите, пожалуйста, поддержать. Возможно,
знаете,
есть
есть,
надежда.
Конечно, какая-то микроскопическая надежда.
Есть.
ну, абсолютно, абсолютно микроскопическое, вот вдруг суд решит судить по закону. Ну, вдруг такое чудо случится. Ведь в этом же деле, повторю, нет вообще никакой вины. Она просто не доказана ничем, вот ничем, ни на йоту. И тем не менее, суд первой инстанции выносит такое решение. Ведь такие же решения были вынесены и по делам, в том числе тех, вот, кто попал, к счастью, под этот обмен. Мы с коллегами из Яблока Петербургского много раз приходили, например, на суд к Саше Скочеленко. Видели судью, видели прокуроров, видели там Сашу, к счастью, удавалось там с ней там хотя бы обменяться иногда несколькими там словами, пока приставы не прогоняли. И мы же тоже прекрасно понимали, что и в этом деле абсолютно ничего нет. Вот нет там никаких фейков, нет там никаких оснований для уголовного преследования. И тем не менее, значит, суд принимает такое решение.
Ну, пока...
ну вот, к счастью, там Саша на свободе сейчас, и Володя Карамурза, и Андрей Пивоваров, и Илья Яшин, и Лилия Чанышева, и Ксения Фадеева, и
Борис Лазович,
Бойжес, и многие другие.
Уточнение по теме политзаключенных. Последнее. Борис Кагарлицкий недавно написал в СИЗО обращение, чтобы его не включали в списки обменов, и обратился к всем, чтобы выступали люди за полную политическую амнистию всех политических заключенных, а не какие-то отдельные обмены ограниченного круга лиц и так далее. И только вот полная амнистия – наша настоящая цель. Вы с партией «Яблоко» выступаете за это? Может быть, какую-то петицию, какие-то собирали подписи? Делаете ли какие-то шаги в этом направлении? Еще для зрителей хотел написать, ой, рассказать. Тут Оксана спрашивает, уже не книга Навального на столе? Нет, это книга Нины Хрущевой. Никита Хрущев, «Вождь несистемы», друзья, на сайте shop.diletant.media. Заходите. А книгу Навального мы не можем распространять, потому что в России ее не достать, а мы находимся в Москве. Да, пожалуйста, Борис Владович, по поводу полной политической амнистии всех заключенных, чтобы их не высылали, а оставили на родине, освободили на родине.
Вот, значит, вот тут смотрите, Женя, я отдаю там должное позиции и мужеству Бориса Кагарлицкого. Я там немножечко с ним знаком, мы пересекались там много лет назад на каких-то или семинарах, или конференциях, или круглых столах. Это серьезный ученый, исследователь, признанный теоретик. То, что он сидит, это очередное абсолютно надуманное обвинение и высосанное из пальца дело. А что делать, мы прекрасно понимаем. Да, позиция Яблока совершенно очевидна, и она состоит из нескольких шагов. Вот ее финальной стадии вообще должна быть, в этом совершенно уверен, полная отмена всех этих репрессивных законов с признанием тех, кто был осужден по этим статьям, права на реабилитацию. До этого было бы абсолютно необходимо провести полную амнистию по политическим статьям, потому что эти статьи сами по себе мы полагаем антиконституционными. Они не укладываются в Конституцию. По сути, людей, приговаривают длительным сроком заключения, за высказывание сомнения и убеждения, на что они по Конституции имеют полное право, никто не вправе их принудить это мнение не высказывать. Это конституционное право гражданина, я напоминаю. И вот за реализацию этого конституционного права люди уезжают на зону на много лет. Но даже пока еще нет амнистии, мы, конечно, будем настаивать на ее проведении и прилагать все силы для того, чтобы это случилось. Как минимум. Что нужно было бы сделать, можно уже сейчас. Это хотя бы отпустить тех политзаключенных, кто страдает серьезными заболеваниями. Вот я напоминаю, что сидит на много лет тоже посаженный замечательный историк Юрий Дмитриев. посаженный по сфальсифицированному обвинению, человек, который создал мемориал Сандармох Карелии, которого ненавидят буквально местные там чекисты за то, что Дмитриев, как и другие правозащитники и его коллеги из мемориала, которые у нас там и ликвидированы иностранным агентом, объявлены еще там, что уже не помню, в общем, обвешаны всеми руками, какими только можно, так вот они сохраняют память о репрессиях, о репрессированных и память о палачах. За это Дмитриева ненавидят. Там сидит в колонии Алексей Горинов, бывший московский муниципальный депутат, у которого тоже очень серьезные проблемы со
Со
здоровьем,
здоровьем.
очень серьезные. Он может просто не пережить этого заключения. Вот Владимир Карамурза, которого вообще в Яблоке считают нашим товарищем, единомышленником и близким другом, очень хорошо мы его знаем, и всегда мы за него заступались, как и за других политзаключенных, когда он вышел на свободу, он написал: «Я был уверен, что так я и умру вот в этой омской
Да.
колонии, что я этого не переживу, так моя жизнь здесь и закончится». Вот жизнь Горинова тоже может оборваться, как и жизнь Дмитриева. В Калининграде сидит Игорь Барышников, человек, который там страдает очень тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в систематическом лечении, которое он не может получить в условиях колонии. Вот сейчас только это на экране, дорогие зрители,
Это
это не Игорь
Дмитрий.
Барышников, это Юрий Дмитриев.
Да.
Я Юрия Алексеевича видел, к сожалению, только вот в коридорах там судов, когда приезжал с коллегами из Яблока Петрозаводск к нему на процесс, когда его проводили по коридору, удавалось ему помахать рукой, до этого мы лично не встречались. И множество других людей, которые страдают очень серьезными проблемами со здоровьем. Вот хотя бы в отношении их провести такой акт милосердия, это можно сделать в режиме помилования, это можно сделать в режиме обмена. В общем, было бы желание, но сделать это можно. А дальше вот, обязательно нужна амнистия по политическим статьям, и я связываю эту возможность с возможностью прекращения огня и переговоров.
Не раньше.
Потому что вот за тем, что перестанут стрелять, неизбежно, логически должно последовать и освобождение тех, кто был не согласен с происходящим. Потому что если все-таки удастся остановиться, на что мы очень надеемся, и вот все силы просто мы с коллегами из Яблока к этому прилагаем, чтобы был прекращен огонь и перестали стрелять, то мы думаем, что появится тогда больше возможностей и для освобождения политзаключенных, и для амнистии. Да, конечно, мы понимаем, кто там сегодня сидит в Государственной Думе. Мы видим эти 450 человек, эти пять партий Путина в разных костюмах, которые ничем друг от друга не отличаются. Но если будет на то политическая воля, не ими проявленная, а совсем из другого места проявленная, из Кремля, то, уверяю вас, эту амнистию примут за день, просто в трех чтениях, там сразу.
Ну, как у нас
И это
бывает.
было бы правильно во всех отношениях, потому что нужно, чтобы люди были бы на свободе. Повторяю, те, кто сегодня признан политическими заключенными, с нашей точки зрения, не совершали никаких наказуемых деяний, ни в чем не виноваты, кроме несогласия с государством. Вот
Да.
мы ведь сегодня фактически вернулись в доперестроечную эпоху, когда несогласие с властью было криминализовано. Огромная заслуга. Я не устану об этом говорить, в том числе в ваших эфирах, Михаила Сергеевича Горбачева, покойного, что он это прекратил. Инакомыслие было декриминализовано. Несогласие с властью перестало считаться преступлением. А потом, хочу напомнить, в 1991 году был принят закон о реабилитации жертв политических репрессий, закон уже РСФСР, где содержалась очень важная статья о том, что автоматически отменяются все обвинительные приговоры по таким политическим статьям советского времени, как антисоветская агитация и пропаганда, как клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, и ряд
Но сейчас
других.
пересматривают этот, мы знаем. Да.
Нет, это пока не пересматривают, идет другой процесс, очень опасный. Не раз об этом говорил, и в «Новой газете» публиковалось очень подробное исследование у меня на эту тему, что пытаются сейчас провести процесс дереабилитации тех, кто уже был признан жертвами политических репрессий. Пытаются пересмотреть решения о реабилитации, которые принимались, между прочим, той же самой прокуратуры, которая сейчас их пересматривает. Но в целом пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас вот по дереву постучу, сохраняясь вот эта конструкция закона о реабилитации жертв политических репрессий и сохраняется оценка сталинских преступлений как преступлений, правда, из концепции государственной политики в этой сфере, как мы говорили, в том числе и с вами, по-моему, в эфире «Живого гвоздя», исчезло слово «массовое» применительно к репрессиям, и вообще стало непонятно, кто же эти репрессии проводил, кто в них виноват и кто стал их объектом. И идет еще война с памятниками жертвам репрессий. Примерно в полутора десятков регионов, как минимум, по моим данным, так или иначе уничтожали или повреждали памятники жертвам политических репрессий. А я могу сказать, почему это происходит, почему воюют с этими памятниками, почему воюют с памятью о жертвах репрессий. Потому что ничего не должно, с точки зрения инициаторов этой кампании, напоминать нашим гражданам, что решения, которые принимает государство, могут быть преступными, а те, кого оно судило, невиновными жертвами этих преступлений. Ведь в этом же суть закона о реабилитации жертв политических репрессий, в этом суть той оценки, которая была дана в годы перестройки этим репрессиям. Вот сейчас именно поэтому эту память хотят подчеркнуть, опять создать вещь, что органы не ошибаются, опять, чтобы если враг не сдается, его уничтожают, опять кого угодно можно объявить врагом, в чем происходит даже то, чего в годы советской власти не было, когда без всякого суда там лишают множество конституционных и гражданских прав, как тех,
объявляя иноагентом, например, вас.
По полной слуга, да, да. В перечень иностранных агентов.
Борис
До
Владимир...
этого даже советская власть не додумывалась.
Да, извините, просто здесь вопрос от зрителей.
Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Времени так много осталось. Андрей задает вопрос.
Жалко, оно всегда быстро кончается.
Да, чем вы намерены заниматься после окончания депутатских полномочий? Борис Владимирович в прошлом эфире с Никитой рассказывал, что ну, из-за как раз статуса иноагента был лишен депутатских полномочий. Какие планы? И также Андрей задает вопрос, какое... будущее видит у Шлосберга, у вашего однопартийца, как можно ему помочь сегодня, поскольку есть ощущение, что он вот-вот прям на грани от какого-то задержания, от посадки находится сегодня.
Давайте я начну с второго.
Угу.
Я выражаю от имени, тут я точно не ошибусь, всех своих коллег по ЯГУ, свою абсолютную поддержку Льву Шлосбергу, который сейчас на острие той атаки, которую ведут правоохранительные органы, силовые структуры, административную структуру. У него уголовное дело, правда, к счастью, он пока еще не находится в статусе обвиняемого, не предъявлено никакое обвинение. Раз за разом обыски проходят. Вот несколько дней назад, когда Лев возвратился из Москвы...
Как раз после интервью с Алексеем Алексеевичем, да, здесь...
Задержали утром в аэропорту, и в очередной раз у него изъяли телефон и ноутбук. Он так там грустно пошутил, что у следователя, по-моему, Семенов, его фамилия, собрана уже самая большая коллекция принадлежащих Льву устройств для коммуникации, там, телефонов и ноутбуков. И мы прекрасно понимаем, что это такое политическое давление на человека, которое там, должно там, заставить с точки зрения инициаторов, видимо, его замолчать, там, сломаться, может быть, вообще уехать из страны, что Лев делать категорически отказывается, он не раз об этом говорил, что он никуда не уедет. Мы его поддерживаем как можем, как его друзья, там, как его товарищи. Я Хочу в этом эфире пожелать сил и выдержки и ему, и его замечательной там жене Жанне. Кстати, одна из лучших специалистов по там, сердечным заболеваниям, и не только в Пскове. Она прекрасный врач-кардиолог. Она его верный друг и надежная опора. И, но ведь не только Лев находится в таком положении. Вся партия на сегодня – это объект политических репрессий. 6 уголовных там, дел против наших там, товарищей, там десятки дел административных. Отбывает заключение наш коллега из Хакасии, известный очень журналист хакасский Михаил Афанасьев. В следственном изоляторе в Петербурге сидит наш товарищ по партии, совсем молодой парень, прекрасный, добрый, чистый, искренний историк Вася Неустроев. Уголовные там дела против руководителя нашего Камчатского отделения Владимира Ефимова, нашего Якутского отделения Анатолия Наговицына. Кстати, Якутское отделение тут смогло недавно провести разрешенный митинг против отмены прямых выборов мэра в городе
Якутск. Вот это,
правда,
кстати,
после этого Анатолия Наговицына тут же задержали и штрафовали на 10 тысяч рублей за то, что там было такое импровизированное шествие по скверу, и он на метр вышел за границу сквера. Это немедленно было усмотрено как основание для штрафа. Но дело, естественно, в том, что вот та антивоенная позиция, которую занимает Яблоко, то, что оно требует прекращения огня и переговоров, что оно является единственной политической партией в России, которая такую позицию занимает, оно, конечно, делает нас объектом политических преследований. Мы это понимаем, в таких условиях мы живем там сегодня. Но мы продолжаем делать, что можем для своих граждан, и суть политики сегодня видим в разговоре с людьми. Потому что объяснять им, что происходит, в том числе при помощи журналистов. Вот спасибо живому гвоздю, что я и мои товарищи могут приходить в эфир и стараться объяснить людям, что происходит, что нужно делать, каким должно быть будущее страны. Ну, немножко о моих планах, поскольку просили рассказать.
Можно, знаешь, уточню коротко по поводу планов. Это тоже был дополнительный вопрос от Андрея. А не собираетесь ли вы уехать из России? Вот сразу, чтобы поставить точки над «и».
До тех пор, пока я смогу заниматься политической деятельностью в России, я буду заниматься политической деятельностью в России. Я заместитель председателя партии, я человек, которого огромное количество петербуржцев там трижды избирало там своим депутатом. Да, мне пришлось уйти из законодательного собрания из-за этого чудовищного закона. Кстати, именно упомянутый Сергей Миронов со своими коллегами из якобы оппозиционной «Справедливой России» был его инициатором этого закона, который лишил иностранных агентов всех избирательных прав и возможности быть депутатами, вопреки Конституции, между прочим. И ничего не дрогнуло, ни один мускул на лице и ни один мускул на пальце ни у кого из думских депутатов, когда они голосовали за антиконституционный закон, который просто перечеркивает волю граждан. Получается, что не народ источник власти, а чиновник Министерства юстиции. Вот я буду работать в своей стране до тех пор, пока смогу, чтобы быть со своими там, гражданами. Ну, помните Ахматовскую? Я тогда была с моим народом, там, где мой народ
в несчастье. Несчастью был.
Вот мой народ сейчас в несчастье, в огромном несчастье. То, что происходит, это трагедия для страны, это трагедия для его будущего. И разговаривая с людьми, я вижу, что они устали. Они не готовы ни на какой протест, даже на массовый, но усталость очень чувствуют. Они хотят, чтобы это закончилось. Все опросы, все показывают, что уже большинство за то, чтобы было прекращение огня и мирные переговоры. Ну, а я буду работать и как заместитель председателя партии с своими коллегами. Я обязательно буду помогать нашим коллегам во фракции «Яблоко» в законодательном собрании Петербурга, потому что мой мандат не пропал. Он перешел к Ольге Штанниковой. Я хочу сказать, что это прекрасный совершенно там человек, очень опытный политик. Она много лет была главой муниципального образования на гражданке у нас, потом она руководила аппаратом уполномоченного промчеловека в Санкт-Петербурге. Уполномочен был Александр Шишлов, вот второй наш коллега по фракции там, «Яблоко». Так что она точно совершенно огромную пользу принесет в городском парламенте. Ну и я хочу сейчас очень, наконец, уже уделить больше внимания давно задуманной книге о политической истории страны, о том, что происходило вот за последние 40 лет, начиная с перестройки, чтобы постараться ответить на вопрос, почему мы пришли к сегодняшнему дню, почему от времени надежд и свободы мы пришли к времени страха и разочарования. Почему так получилось? Можно ли было этого избежать?
Как
На
не
каких
допустить,
развилках надо было
хотелось бы.
свернуть не туда? Об этом у меня тоже написаны даже не сотни, а тысячи там статей за 3 десятка лет, опубликованные в нескольких сборниках. Кстати, вот последний из этих сборников выходил в апреле, и у него уже на обложке прямо написано, что я иностранный агент, иначе издательство не могло его выпускать. И в подавляющем большинстве этих событий, которые происходили в стране, я участвовал в том или ином качестве. Я был не просто наблюдателем, я был участником этого. И у меня есть много ответов на те вопросы, которые существуют. Я очень хочу это все собрать в книгу, вот о политической истории России. Я читал в этом лекции, пока еще мог преподавать, пока у меня было такое право. И когда я рассказываю тем людям, которых я встречаю на улице, в магазине, на остановке или во дворе, когда гуляю с собакой, в этих планах они все мне говорят, что они бы очень хотели бы такую книгу прочитать. Но это долгая работа, я думаю, она займет не меньше года. Я надеюсь, потом ее можно будет показать, в том числе и в эфире «Живого гвоздя»,
Обязательно. И на
эту книгу.
shop.litnat.media тоже вот будем, вы тоже можно выставить, я думаю, Алексей Алексеевич не будет
С большим
против.
удовольствием, только,
Да.
знаете, это надо сперва написать. Это огромная работа, потому что, повторяю, вот ключевой вопрос, на который надо ответить, как так получилось, что мы пришли к сегодняшнему дню? Эти очень короткий ответ я могу дать, очень короткий. В книге он будет
Для
развернутый.
затравки, да.
Да, я надеюсь, что это будет понятно тем, кто нас там слушает. Потому что когда-то в начале 90-х годов была сделана ставка на персоны, а не на институты. Потому что решили, что если есть в стране хороший демократический президент, этого достаточно. Надо ему помогать, создать ему все условия, чтобы никто не мог ему мешать делать то, что он хочет. А институты – это потом. Это не главное. Главное – это персона. Так вот, это была катастрофическая ошибка. Потому что именно институты нужно было создавать. Тогда мы не получили бы ни там, кризиса осени 93-го года, мы не получили бы всего того, что происходило в 1996-м, в 1999-м и много чего другого. Мы не получили бы сегодня, ну, фактически уже почти сложившийся переход даже от авторитарной к тоталитарной модели, потому что криминализация инакомыслия – это, конечно, признак модели тоталитарной. Но я исторический оптимист, я хочу сказать. Я абсолютно верю, что то, что было один раз, повторится еще раз. Вот 40 лет назад, ведь никто же не мог подумать, что будет уже через полгода. Вот в ноябре 1984 года мы были уверены, я и мои друзья, и коллеги по работе, что все это навсегда. Что и через 5, и через 10, и через 20 лет ничего не изменится, так и будем жить при таком же политическом режиме, когда невозможно читать то, что хочешь, смотреть то, что хочешь, ездить куда хочешь и говорить там то, что думаешь, там свободно, и ничего никогда не изменится. А меняться начало уже через полгода. Да, для этого нужны условия, для этого нужно, чтобы было понимание в элитах, и для этого нужно, чтобы было бы массовое желание у граждан, чтобы что-то изменилось, чтобы были перемены. Но вот сегодня ключевое условие для таких перемен, конечно, это чтобы прекратился бы огонь. Мы об этом говорим в «Яблоке», два с половиной года не переставая.
Да, и к нам тоже все приходят ваши
Всем,
члены
чем
партии
нравится,
рассказывать.
скажу сразу, есть те, кто считает, что надо действовать иначе. Но
Есть.
я совершенно уверен, что мы правы, потому что ничего ценнее человеческой жизни не существует.
Да, можно еще вот короткая новость. Минюст отказался регистрировать партию Екатерины Дунцовой «Рассвет». Не знаю, может быть, вы следили за Екатериной, за организацией «Рассвет». Это бывший кандидат в президенты, кандидат в президенты, точнее, которые не зарегистрировали. Причины, почему Минюст отказался регистрировать партию, не уточняются. Теперь сторонники организации намерены создать новый оргкомитет, провести еще один учредительный съезд. И так далее, и так далее. Есть ли вообще смысл в этих всех телодвижениях, на ваш взгляд? Вы наблюдаете, если со стороны за Екатериной после уже выборов президента, как она развивает свое движение, пытается, по крайней мере, пытается официально, легально зарегистрироваться, как это положено, но не дают. Есть ли смысл вообще это сейчас делать? Или лучше заняться
Знаете,
чем-то другим, например, общением с людьми? Да.
я за этим почти не наблюдаю, мне хватает иных дел. О том, что «Рассвету» отказали в регистрации, я узнаю. Это, в общем, было
Понятно.
предопределено. С того, как Екатерину Дунцову тоже вписали в иностранные агенты, было понятно, что никакой партии там создать никто не даст. Но я бы что сказал. Если есть люди, которые хотят перемен, которые хотят прекращение огня, которые хотят мира, которые хотят, чтобы Россия была нормальной страной, в которой дело политиков – это спорить, дело полиции – это охранять людей, а не мешать им реализовывать свои конституционные права, где в средствах массовой информации – информация, а не пропаганда и не людоедские призывы, то те, кто этого хочет, приходите в Яблоко. Если вы согласны с нашей программой, и с нашими тезисами приходите к нам. Я думаю, что сегодня создание каких-либо новых партий без прямой санкции из Кремля невозможно.
Ну, понятно.
Там эту санкцию, очевидно, не получили. И, повторяю, если есть люди, которые бы хотели заниматься той политикой, которая сегодня возможна в России, а это сегодня очень трудно и очень сложно.
Опасно.
Я не согласен там, с тем, что говорит Яблоко. Приходите в Яблоко, будем вместе за все это бороться. Потому что те, кто хочет перемен, их должно быть больше. Будем вместе заниматься просвещением людей. Это одна из немногих функций, которая сегодня еще осталась у политики. Потому что функция борьбы за власть, я не скажу, она уничтожена. Она во многом уничтожено, но тем не менее все равно любые выборы мы стараемся использовать для того, чтобы сформулировать свою позицию, для того, чтобы разговаривать с гражданами. Если удается получить депутатские мандаты, то для того, чтобы защищать людей, потому что человек с мандатом, по своему опыту могу сказать, совсем
Конечно.
иначе воспринимается властями, чем человек без него.
И
Открываются многие
правоохранительными
двери,
органами.
которые для
Да.
граждан закрыты, и можно быть их голосом, самое главное, на парламентской трибуне. Меня спрашивают, когда, что вы сделали вот за эти годы, я кроме перечисления там, конкретных вещей, которыми я очень горжусь, это тем, что мы не дали Исаакиевский собор уничтожить как государственный музей, что мы сохранили множество парков, скверов, исторических зданий и многое другое, мы были там голосом несогласных. Когда я мог с трибуны сказать то, что люди думают сами, но не решаются сказать вслух. Но когда они видят, что это говорит их представитель в парламенте, они понимают, что они не одни. Они понимают, что таких много, что их позиция не маргинальна. Ведь что пытается власть внушить сегодня гражданам? Что те, кто против, ничтожное меньшинство. Что это абсолютные маргиналы. А то и вообще враги. Что все в едином порыве сплотились вокруг вождя. Да ничего подобного. Нет такого. Повторяю, почти все, с кем удается говорить на улице, они хотят, чтобы это закончилось, они хотят изменений, они не хотят продолжения ситуации, когда каждый день приносят сообщения о жертвах и разрушениях. Они хотят там нормальной жизни, нормальной стране, а не в осажденной крепости, где снаружи враги, а внутри предатели. И число врагов постоянно почему-то увеличивается. Вот чего хотят люди на самом деле. И Яблоко всеми силами будет в этом помогать и стремиться, чтобы наша страна была именно такой, чтобы у нас бы по периметру были друзья и союзники, а не враги, чтобы не считали, что все хотят нам нагадить, навредить, и только и думают с утра до вечера, как бы нас уничтожить и ослабить. Но нет же такого, надо жить в мире с
Да.
окружающим.
К сожалению, да, время у нас закончилось. Все это надо, но тем не менее, вот Украина эту ночь подверглась рекордной атаке беспилотников, так, по крайней мере, заявляет та сторона. По данным украинских военных, российская армия ночью выпустила 188 дронов, из которых 76 удалось сбить. Были использованы также 4 баллистические ракеты «Искандер». Украинские власти сообщили, что повреждены объекты критической инфраструктуры. Без электричества остался город Тернополь. Мы знаем, что происходит и в Курской, и в Белгородской области. Пока продолжается то, что продолжается, но, может быть, вас услышат. И, не знаю, надежда, по крайней мере, сохраняется
Женя,
на...
вот и вы,
Да.
и вы, зрители «Гвоздей», я очень хочу, чтобы не было таких новостей,
Вот.
чтобы были
Мы их читаем
новости
каждый день.
другие, о том, что перестали стрелять, о том, что начали договариваться о мире, о том, что начали решать все вопросы путем переговоров, а не путем выстрелов. Вот это абсолютно необходимо. Нам желаю всем, чтобы это случилось как можно быстрее.
Спасибо огромное. Борис Лазаревич Вишневский был заместитель председателя партии «Яблоко». Дорогие друзья, не забудьте завтра прийти на вечер в поддержку политзаключенных в Санкт-Петербурге и в других городах, где партия «Яблоко»
Да,
проводит
улица
мероприятия.
Шпалерная, дом 13, в 7 часов вечера ждем.
Абсолютно, да. Приходите. И, друзья, пока никуда не уходите, у нас буквально через несколько минут выйдет Дмитрий Потапенко, который расскажет экономические новости, что у нас там происходит с ипотекой, что происходит с ценами на продукты и так далее в традиционном еженедельном обзоре «Курс Потапенко». Это был канал «Живой гвоздь». Борис Лазаревич Вишневский и Иван Самойлов за пульт. Меня зовут Евгения Родионова. Скоро увидимся. До свидания.